В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокопьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Конституционные поправки в Грузии. Криминальная неделя в самопровозглашенной республике Абхазия. Какой-то и коммунисты. Неожиданный альянс в Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В новостях в Белом доме недовольны законным проектом о новых санкциях. В Китае жертвами природной катастрофы стали более 140 человек. Катар назвал внешнюю блокаду попыткой ограничить его суверенитет. Администрация президента США Дональда Трампа недовольна законопроектом о новых санкциях против России, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники в Белом доме. Трампа якобы не устраивает прописанное в документе отсутствие возможности снять санкции с России и Ирана без одобрения Конгресса. В Белом доме обеспокоены именно ослаблением президентских полномочий, а не вопросом взаимоотношений с Москвой, подчеркивают собеседники издания. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее выступал с критикой законопроекта. По его словам, документ лишает администрацию гибкости в вопросах международных отношений. Сейчас рассмотрение документа временно заблокировано из-за возражения в Палате представителей, но законопроект могут принять уже на следующей неделе. По данным «Вашингтон-Пост», Белый дом использует эту задержку, чтобы пролоббировать изменения в документе. Сенат одобрил ужесточение санкций против России и Ирана на прошлой неделе. Новые штрафные меры являются ответом на вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию и на ее действия на Украине и в Сирии. В документе оговорено, что у Конгресса будет 30 дней на то, чтобы рассмотреть любые предложения администрации Трампа по смягчению или отмене санкций. В провинции Сычуань на юге центральной части Китая в субботу более 140 человек стали жертвами оползня, вызванного проливными дождями. Под землей оказались более 40 домов. Сообщается о троих спасенных – это молодая пара с грудным ребенком. В деревне находилось больше людей, чем обычно, в связи с приездом студентов на каникулы. Пострадавшие деревни Синьмо живут преимущественно китайцы народности Цянь, родственной с тибетцами.
Эхо Кавказа. Новости.
Посольство России в Норвегии заявило, что отношения между двумя странами могут ухудшиться из-за размещения в стране более 300 американских морпехов. Посольство подчеркнуло, что из-за этого Осло становится для Москвы не вполне предсказуемым партнером, а напряженность в северном регионе может возрасти. На этой неделе власти Норвегии продлили размещение американских морских пехотинцев до конца 2018 года. Военные прибыли в страну из США в январе прошлого года для участия в совместных учениях. В Осло подчеркивают, что этот шаг не направлен против Москвы. Американские военные находятся за 1500 километров от границы с Россией. В июне Североатлантический союз завершил переброску 4500 военных в страны Балтии и Польшу. В НАТО называют это ответом на агрессивные действия России на Украине и размещение российских баллистических ракет в Калининграде. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к политическому диалогу с Москвой. Власти Катара подвергли критике требования четырех арабских государств о закрытии телеканала «Аль-Джазира», прекращении контактов с Ираном и закрытии турецкой авиабазы на катарской территории. Соседи Катара выдвинули эти требования в качестве условия для прекращения блокады, недавно введенной ими против Катара. Западные агентства сообщают, что предъявленные Катару требования были включены в ультимативный список со стороны Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти четыре государства требуют от Катара прекратить поддержку террористов. В Катаре, однако, заявляют, что установленная соседями блокада не имеет ничего общего в борьбе с терроризмом. Официальная Доха называет действия четырех государств попыткой ограничить суверенитет Катара. В администрации США не комментировали предъявление ультимативного списка Катару. Информационное агентство отмечает, что Белый дом дистанцируется от регионального спора, считая его внутрисемейным делом, в котором арабские государства сумеют решить между собой. В начале июня Саудовская Аравия, УАЭ и Египет, Йемен, Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В Колумбии освобождены два нидерландских журналиста. Они удерживались около недели в заложниках повстанческой группировки «Армия национального освобождения». Это сообщение подтверждено 24 июня Министерством иностранных дел Нидерландов. Журналисты отправились в колумбийскую провинцию Северный Сантандер по заданию телеканала Кро-НСРНИ, чтобы разыскать биологическую мать уроженной колумбийки, много лет живущую в Нидерландах у приемных родителей. Граничащие с Венесуэлой провинцией дислоцированы отряды ОНО. По словам представителя группировки, находящейся в вооруженном противостоянии с правительственными силами с конца 60-х годов, журналистов задержали, чтобы проверить, с какой целью они находятся в конфликтном регионе. Как заявил один из освобожденных, было очень тяжело, но наши похитители были очень милы. Выкуп за освобождение журналистов не выплачивали, уточнили представители нидерландского телеканала. Жители Горно-Алтайска провели митинг за отставку главы республики, назвавшего избирателей дураками. Поводом для акции стали несколько аудиозаписей телефонного разговора местного блогера Андрея Адарина с руководителем республики Александром Берниковым. В ней глава региона был недоволен слабой поддержкой избирателей, которых в частности называл неблагодарными людьми.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. В парламенте Грузии на внеочередной сессии продолжалось рассмотрение конституционных поправок. Две из трех представленных в парламенте оппозиционных партий, Нацдвижение и Альянс патриотов, бойкотировали ускоренное принятие фундаментальных конституционных изменений. Подробнее в материале Мзеи Парасишвили.
Сейчас действует неотчеканенная, несбалансированная конституция, сообщил с трибуны парламента спикер законодательного органа и глава конституционной комиссии Иракли Кубахидзе. А рассматриваемый на сегодняшней внеочередной сессии пакет поправок, по его словам, разработан с прицелом на совершенство. Над этим конституционным совершенством, напомнил Иракли Кубахидзе, 3 месяца работала комиссия из 73 человек. Месяц продолжалось всенародное обсуждение, в ходе которого особое внимание было приковано к 4 вопросам. Правила избрания президента, избирательная система, а также...
Выделились 2 основных вопроса, к которым у общества были особенно эмоциональные отношения. Уточнение дефиниции брака и конституционно-правовое упорядочение распоряжения землей.
Обращался Иракли Кубахидзе к почти полупустому залу. Из 3 представленных в парламенте оппозиционных партий, 2 Нацдвижения и Альянс патриотов объявили бойкот ускоренному рассмотрению поправок на внеочередных сессиях. «Происходит развал демократии», заявила лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили. «Мы объявляем бойкот этим парламентским чтениям и начинаем активную работу в 2 направлениях. Мы работаем с евроструктурами и готовимся к протестным акциям». Кроме того, Ирма Инашвили обвинила премьер-министра Георгия Квирикашвили в попытке узурпации власти, призвала его к отставке, а бывшего главу правительства, основателя грузинской мечты Бедения Иванишвили, открыто вмешаться в происходящие процессы, как самому влиятельному мечтателю и гражданину, и спасти демократию. Бойкотируют процессы депутаты от Нацдвижения. Лидер фракции Роман Гуцеридзе недоумевает, зачем в таком форсированном режиме принимать поправки, если они войдут в силу через 8 лет, и против которых выступают президент и гражданский сектор. Обращают внимание оппозиционеры на то, что до сих пор полная версия проекта поправок не обнародована. Направленный депутатам вариант отличается от устных заявлений лидеров грузинской мечты.
Мы не знаем, что рассматриваем. Единственное, что известно точно, это то, что избрание президента путем прямого голосования будет упразднено. Получается, что весь данный конституционный процесс был направлен лишь на то, чтобы отобрать у народа право выбирать президента. Это отступление от демократического процесса. Мы видим, что власть старается подогнать конституцию под свои интересы.
В отличие от националов и патриотов, депутаты от Европейской Грузии решили не оставлять мечтателей наедине с самими собой. Их вопросы и замечания представители большинства выслушивали спокойно и продолжали утверждать, что предлагаемый ими вариант, если не идеален, то гораздо лучше того, что было. Недовольство оппозиционных депутатов вызывают и планы власти упразднить мажоритарную избирательную систему лишь в 2024 году, а в 2020 провести выборы по существующей смешанной мажоритарно-пропорциональной системе с одним изменением – 5-процентный пороговый барьер опуститься до 3. Этим грядущим изменениям объясняет один из лидеров грузинской мечты, депутат Арчил Талаквадзе, протест оппозиционных коллег.
У других оппозиционных партий появляется возможность завоевать определенное количество депутатских мандатов. Поэтому я хорошо понимаю, почему раздражены те оппозиционеры, которые сейчас представлены в парламенте. Они не хотят, чтобы другие оппозиционные партии конкурировали с ними на следующих выборах.
При этом Арчил Талаквадзе обошел своим вниманием то, что недовольство этими планами выражают и представители профильных НПО. Очередное совместное заявление с призывом к власти отказаться от своих планов представители гражданского сектора обнародовали и сегодня, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Беницы.
Как и другие коллеги, мы задаемся вопросом, насколько реально сотрудничество с властями. Потому что, несмотря на то, что у разработанной властями модели пропорциональной избирательной системы было множество недостатков, мы все-таки ее поддержали, поскольку отмена мажоритарной системы стала бы хоть одним позитивным результатом. Но и этот результат оказался под вопросом, и такое происходит не впервые.
Представители большинства планируют принять пакет конституционных поправок в двух чтениях. Третьего пока не дано. По закону третье чтение должно состояться не ранее 3 месяцев после принятия конституционных поправок во втором чтении. А это время совпадает с выборами самоуправления. Оппоненты власти рассчитывают использовать этот период для отмены поправок. Но с учетом стремления мечтателей к новому конституционному совершенству, многие грузинские наблюдатели уверены в необратимости процесса. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Страсти вокруг общественного вещателя Грузии накаляются. Встреча представителей профсоюзов с членами попечительского совета закончилась без каких-либо значимых прорывов. Последний не смог убедить представителей гражданского сектора в правомочности реформ, проводимых новым менеджментом телеканала. Противники реорганизации обвиняют руководство ОВГ в продвижении интересов правящей партии и ее негласного лидера Бедины Иванишвили. Материал Владимира Унанянца.
Члены попечительского совета общественного вещателя Грузии провели сегодня встречу с представителями профсоюзов. Темой беседы, на которой в последнее время настаивал гражданский сектор, были вопросы исключения сетки вещания ОВГ многих программ, в которых звучала оппозиционная точка зрения, и проводимой на телеканале реорганизации, в том числе кадровой. Впрочем, руководство вещателя во главе с Василом Маглаперидзе, вопреки просьбе к членам попечительского совета посодействовать их присутствию, на встречу не явилось. Как отмечают противники последних решений нового менеджмента, процессы, которые наблюдаются на ОВГ, по факту нивелируют саму идею общественного вещателя, говорит председатель профсоюза грузинских медиа Лаша Месхи.
У нас были вопросы не только к борду, но и к менеджменту, потому что ответственным за все те негативные процессы, которые происходят вокруг общественного вещателя, является менеджмент. Ну и, конечно же, в определенной степени борд. Беспорядок и безответственность – та горькая реальность, которая царит в общественном вещателе, не должна сойти этим людям с рук.
В попечительском совете претензий не принимают, а отказ высшего менеджмента канала прийти на переговоры с представителями профсоюзов председатель совета Григол Гугеля считает абсолютно обоснованным.
У менеджмента есть свои дела. Что значит менеджмент отказывается от встречи? И что значит попросили посредничество? Что это такое? Мы же не на улице. Есть определенные правила. Их интересуют определенные вопросы, которые были рассмотрены еще в марте. Мы сами можем объяснить им ситуацию.
Со своей стороны член попечительского совета Кетеван Схиладзе призывает противников реформы не делать преждевременных выводов.
Если бы я была в менеджменте, то провела бы эту реформу немного иначе. Но решение принято, процесс идет, поэтому нашей обязанностью в первую очередь является мониторинг этого процесса.
Но в гражданском секторе в беспристрастность такого мониторинга со стороны попечительского совета не верят. Представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе указывает на опасность возникновения новых коррупционных схем.
Очень важно, чтобы эти изменения не навредили идее и сути общественного вещателя. Конечно, появляется риск в связи с возможными коррупционными сделками, непрозрачными тратами общественных финансов. Тот же отказ руководства общественного вещателя от системы двухэтапных тендеров с формулировкой, что это плохо.
Ранее Ассоциация молодых юристов уже заявляла, что закрытие ряда программ, которые были подготовлены в рамках сотрудничества ОВГ с другими медийными организациями, может быть связано с намерением убрать из эфира ОВГ острую критику властей и порождает подозрения в связи с политической заинтересованностью со стороны нового руководства ОВГ. С опасениями молодых юристов согласен и главный редактор газеты «Резонансы» Лаша Тугуши.
Есть много вопросов, которые довольно туманны. Например, часть, связанная со стартапами. Потому что у генерального директора есть возможность финансировать какие-то проекты. Я думаю, это немного странно и требует больших пояснений.
Единственное пояснение, которое на данный момент есть со стороны директора ОВГ Василия Маглаперидзе, это то, что общественный вещатель лишь отказался от функции безмолвной платформы, но готов производить совместную продукцию с другими студиями и СМИ. При этом директор Центра по обучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе указывает на то, что у гражданского сектора есть основания считать, что другие студии и СМИ уже нарушают права сотрудников ОВГ.
В условиях, когда существуют подозрения в связи с тем, что персонал канала GDS переводит на общественный вещатель и не исключено масштабное нарушение трудовых прав, это очень проблематичная тема.
По словам самих сотрудников общественного вещателя, на сегодняшний день большая часть персонала телеканала вынуждена соглашаться на заключение временных контрактов на 4-5 месяцев без гарантии продления трудового соглашения. По мнению некоторых активистов, это похоже на превентивную меру, которая поможет оградить руководство канала от проявления недовольства его политикой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По информации Министерства сельского хозяйства, черноморская рыба из Грузии будет допущена на рынке ЕС. Объем ее экспорта в прошлом году превысил 15 миллионов долларов. Однако морские богатства Грузии дойдут до Европы только в виде вторичных продуктов – рыбной муки и жира. Производство рыбных консервов могут позволить себе в Грузии только иностранные компании. Далее Ираклий Рогвелидзе.
О том, что грузинская рыбная продукция нашла пути в Европу, на специальном брифинге журналистов проинформировали глава Минсельхоза Леван Давиташвили и посол Евросоюза в Грузии Януш Херман. По словам Давиташвили, беспошлинный вывоз из Грузии черноморской рыбной продукции стал итогом долгой работы, который провела страна с момента подачи заявки в 2014 году.
Прошли переподготовку специалисты, произошло полное переоснащение производства за счет льготных кредитов со стороны государства. После завершения этих процедур инспекторы директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции осуществили аудит отрасли, по результатам которого, в частности, было принято положительное решение. Таким образом, мы получили право экспортировать в Европу второй по счету продукт животного происхождения. Мы считаем, что индустрия обладает нереализованным потенциалом, и сегодняшнее решение послужит дополнительным стимулом на пути его реализации.
По словам эксперта интернет-ресурса Euro-Georgia-Info Зураба Мудебадзе, речь идет о хамсе, которая после переработки идет на экспорт в виде рыбной муки и жира. Согласно квотам Министерства охраны окружающей среды, разрешен ежегодный отлов этой рыбы в районе 80-85 тысяч тонн.
На сегодняшний день лицензиями на отлов рыбы обладает много компаний, однако лишь 5 из них располагают мощностями по переработке продукции. Все они находятся в поте. Самым большим препятствием остается слабая база рыболовецкого флота, так как лишь несколько компаний имеют собственные сейнеры. По этой причине большая часть фирм вынуждена арендовать турецкие суда, что повышает издержки. Необходимо подчеркнуть, что черноморская хамса содержит повышенное количество протеина, что выгодно отличает ее перед другими мировыми аналогами. В целом, значение сегодняшнего решения трудно переоценить, так как около 80% объема экспорта хамсы попадало на рынки ЕС через Турцию. Естественно, допуск этой продукции напрямую значительно повысит доходность отрасли.
По информации Зураба Модебадзе, растет интерес зарубежных компаний к переработке морской продукции в Грузии. По заявлению потенциальных инвесторов, они планируют наладить производство рыбных консервов, в отличие от грузинских компаний, которые не располагают средствами для первичной переработки. В целом, по словам главы представительства ЕС в Грузии Януша Хермана, сегодняшнее решение является логическим продолжением звена реализации договора о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Грузией и Евросоюзом.
Когда мы вели разговор о допуске грузинского меда, мы окрестили процесс сладкой новостью. Хочу заявить, что сегодняшнее известие является частью процесса допуска все большего количества продукции сельского хозяйства Грузии на крупнейший мировой рынок.
Подытожил Януш Херман. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На Черноморском побережье Кавказа все никак не закончится сезон дождей и не начнется полноценный летний курортный сезон. Точно так же в общественной жизни Абхазии все никак не кончится черная полоса, связанная с чередой резонансных преступлений и криминальной стрельбы, рассказывает Виталий Шари.
Я подъехал на площадь Свободы в Сухуми, где должен был начаться митинг родственников семьи Джгамазия, с которой в последние дни происходят чудовищные вещи, и которая оказалась в центре внимания общества. Но к тому времени шедший с утра дождь превратился в ливень. На площади стояло много припаркованных автомашин. Участников же митинга мои глаза нашли на небольшой площадке под каменной аркой правого бокового здания бывшего комплекса Совмина. Только ближе к часу дня начался митинг. Выступавших было немного, и они, как мне показалось, старались тщательно подбирать слова. Напомню коротко предысторию. 12 июня мать 13-летней школьницы Лианы Джгамазия обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ночью та была изнасилована 35-летним Астамуром Джапуа. Тот был объявлен в розыск. 17 июня сдался, но от дачи показаний отказывается. В тот же вечер в селе Баслата была найдена убита ее старшая 23-летняя сестра Анжела. В этом убийстве чести подозревается ее отец Роберт Джгамазия, который разыскивается правоохранителями. Пришедшая вчера в парламент Абхазии большая группа женщин, со слов родственников несчастной семьи, обвинила в подстрекательстве к убийству брата Астамура, парламентария Алмаса Джапуа. Вот что в частности сказал на митинге один из выступавших, Отар Джгамазия.
Я хочу всем сказать большое спасибо тем, кто сегодня в такую погоду пришел. Вы знаете, какое страшное деяние произошло в Абхазии. У каждого из нас есть дети. Когда люди забывают, что работа на определенных должностях, которые обязаны защищать законы, обязаны защищать наше государство, сами нарушать этот закон. И самое страшное, находятся люди, которые пытаются скрыть это преступление. Нам нужно понять, что это не просто маленький случай, который можно замять. Самое страшное то, что мы живем в таком обществе, где никто не защищен оказался. Мы обращаемся ко всем жителям Абхазии, понимая той ситуации, в которой оказалась эта семья, что мы должны все объединиться, чтобы больше этого не повторилось. Здесь не стоит вопрос о политических играх, здесь стоит о жизни нас с вами. Как мы дальше будем жить? Смогут ли наши дети просто играться во дворе? Мы не хотим, чтобы здесь проливалась кровь. Это мы считаем, что мы нормальные, цивилизованные люди. К сожалению, у нас получается так. Законы пишут для народа, а сама та власть, которая наверху, которая должна нас защищать, живут по понятию. Я сейчас не имею всех, там это не политический вопрос. Это грязь, которая вылезла наружу. Но страшное заключается в том, что по подстрекательству и так далее, совершено было еще второе преступление, довели несчастного больного тоже отца до того, что совершено было другое преступление. Вы знаете, мы сами в шоке. Мы здесь не требуем крови, мы требуем закона для тех, кто нарушает.
Другие выступавшие говорили на абхазском языке. Один мужчина сказал о том, что фамилия Джопова в Абхазии большая и влиятельная. Джопова, так она произносится и пишется по-абхазски. Вот почему родственники семьи Джгамазия опасаются, как бы ход расследования не оказался под влиянием и давлением ее представителей. В дополнение, сегодняшняя новость на данную тему. Сухумским районным судом под председательством Александра Степанова удовлетворено ходатайство прокуратуры Сухумского района об избрании в отношении Астамура Джапоа меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
3 месяца в Тбилиси работают инспекторы, которые следят за чистотой в городе. В том числе штрафуют собачников, которые не убирают за своими питомцами. Что показали первые месяцы их работы, сколько всего инспекторов патрулирует город и можно ли решить проблему штрафами? Тему продолжит Анастасия Славинская.
Чтобы ненароком не подорваться на оставленной собакой мини, тбилисцы давно привыкли внимательно смотреть себе под ноги. Нарваться на такую неприятность можно где угодно. На центральных улицах города, во дворах, парках и даже детских площадках. Собаки не могут отвечать за сознательность своих хозяев, а последние далеко не всегда готовы быть в ответе за тех, кого приручили. Давид, хозяин 2-летнего лабрадора Бобо, честно признается, что, как правило, выгуливая своего пса в лесу, он за ним не убирает. Ссылается на то, что там за него это сделает природа. Когда же они гуляют по городу или во дворе, хозяин всегда берет с собой целлофановый пакет и считает, что аналогичным образом должен поступать каждый, уважающий себя и своего питомца, собачник.
Я слышал о том, что на улицах появились инспекторы, но пока лучше не становится, и это создает серьезный дискомфорт жителям и туристам. Не знаю точно размер штрафа, но полагаю, что он должен быть достаточно большим. Я думаю, что штрафы действительно могут изменить ситуацию. У нас ведь уже есть примеры. Раньше и пристегиваться никто не хотел, я имею в виду автомобилистов, пока не ввели штраф.
Говорит Давид. На первом этапе проверку на чистоплотность осуществляют 10 пар инспекторов. Они вооружены фотоаппаратами и планшетами для того, чтобы в случае необходимости запечатлеть нарушителей. Согласно информации столичной службы надзора Тбилсервис Групп, за неполных 2 месяца в городе было оштрафовано более 20 собачников. Размер штрафа за это нарушение, по словам Давида Гугодзе, замдиректора Тбилсервис Групп, составляет 50 лари. Всего, говорит он, с конца апреля было оштрафовано около 600 человек.
Большинство штрафов были выписаны за выброшенные на улице окурки и за отходы, которые весят менее 2 килограммов. Это нарушение карается штрафом в размере 80 лари на первый раз. Если оно будет совершено повторно, сумма удваивается, то есть 160 лари.
Гугодзе говорит, что пока инспекторы патрулируют только центральные улицы. Сейчас инициатива, по его словам, находится в стадии разработки. Соответственно, со временем можно будет судить о том, нужно ли увеличить число инспекторов. При этом многое, говорит Гугодзе, зависит от сознательности самих граждан. Каждому инспектора не прикрепишь. В больших городах ситуация с бытовыми отходами более-менее упорядочена, но в плане экскрементов домашних питомцев все еще остается весьма проблематичной, говорит Марика Шутадзе, представительница Центра по стратегическим исследованиям и развитию. В регионах другая проблема – это экскременты домашнего скота. Их можно было бы очень хорошо использовать в качестве биотоплива. В Дедоплескару, например, огромное количество навоза, который не используется ни в качестве удобрений, ни как топливо. Говорит Шутадзе. Одной из основных проблем в целом, по ее словам, остается использование целлофановых пакетов в принципе. Их поэтапное изъятие из потребления, согласно заверениям властей, должно начаться в 2019 году. Тогда же планируется внедрить систему сепарации отходов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Пламатова.
Вопрос проведения в 2020 году парламентских выборов вновь по существующей смешанной избирательной системе отображен в переходных положениях конституционных изменений, сообщает Интерпресс-Ньюс. В частности, в переходных положениях новой редакции Конституции Грузии, принятой в двух чтениях, записано, что парламент, избранный в результате следующих выборов на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года, будет состоять из 77 членов, избранных по пропорциональной системе, и 73 членов, избранных по мажоритарной системе. Мандаты членов парламента в результате выборов, проведенных по пропорциональной системе, будут распределены между теми политическими партиями, которые получат хотя бы 3% голосов участвующих в выборах избирателей. В основной части проекта конституционных изменений отображено проведение парламентских выборов полностью по пропорциональной системе, которая будет задействована к 2024 году. Изменения, вошедшие в Конституцию, вступят в силу после принесения присяги президентом, избранным в результате выборов 2018 году. Высший совет юстиции Грузии возглавил председатель Тбилисского городского суда Георгий Микаутадзе. Данное решение было принято сегодня по итогам тайного голосования членов конференции судей. Секретарь Высшего совета юстиции избирается на 4-летний срок. 35-летний Георгий Микаутадзе является выпускником юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иване Джвахишвили. 2006 по 2010 год он работал в районной прокуратуре Исани-Самгори. В Тбилисском городском суде Микаутадзе начал работать в 2012 году. В марте 2016 стал его председателем. Членом Высшего совета Грузии Микаутадзе является с апреля этого года. Согласно закону об общих судах Грузии, став секретарем Высшего совета юстиции, Микаутадзе должен покинуть должность председателя Тбилисского городского суда. Кахакаладзе в ближайшее время покинет должность министра энергетики Грузии, а готовящиеся отставки он объявил на открытии Шуахеви ГЭС высокогорной Аджарии. Ранее в правящей партии назвали бывшего игрока футбольного клуба «Милан» самой вероятной кандидатурой для участия в выборах мэра Тбилиси от грузинской мечты, намеченных на октябрь. У нынешнего мэра столицы Давида Нормания самый низкий рейтинг из всех основных фигур правящей партии. О намерении Каладзе оставить министерское кресло первым сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили, который также присутствовал на церемонии открытия Шуахеви ГЭС. По словам главы правительства, у Каладзе очень интересные политические планы. Как и Каладзе начал политическую карьеру в 2012 году, присоединившись к партии, основанной грузинским миллиардером Бедзиной Иванишвили.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
С понедельника не прекращалась полемика о событиях прошлой недели. Прокуратура отчитывалась перед парламентом и общественными организациями по фактам изнасилования малолетней девочки, в котором обвиняют Астамура Джопо, и последующего убийства собственным отцом молодой женщины, сестры изнасилованной. Подытоживаем абхазскую неделю с Изидой Чани.
Понедельник был тяжелым. В этот день парламент Абхазии провел внеочередную сессию и принял постановление, в котором содержалось поручение парламентскому комитету по обороне и национальной безопасности регулярно информировать депутатов и общественность о ходе расследования вышеназванных громких уголовных дел. В заявлении парламента депутаты осудили совершенные гнусные преступления и пообещали принять необходимые меры для полного и всестороннего расследования этих двух уголовных дел. С контроля над расследованием этих преступлений начал свою речь на коллегии МВД президент Рауль Хаджимба, который подчеркнул, что никакой пощады преступникам не будет. Процесс будет предельно открытым и гласным. Тем временем на коллегии обсуждались действия сотрудников ГАИ, устроивших саботаж в знак протеста против приказа министра останавливать машины с иностранными номерами только на постах ГАИ. Напомню, что несколько десятков сотрудников ГАИ подали рапорты об отставке. Министр Кабахья заявил на коллегии, что все сотрудники МВД, участвовавшие в саботаже и написавшие заявление об уходе, будут уволены. «Свои материальные проблемы решать таким образом мы не позволим», — сказал министр. Во вторник родственники Роберта Джагмазия провели митинг на главной площади столицы, требуя от правоохранительных органов наказать насильника, надругавшегося над несовершеннолетней девочкой по всей строгости закона. Они также требовали привлечь к уголовной ответственности его брата, депутата парламента Алмаса Джопу, за подстрекательство к убийству старшей дочери Роберта Джагмазия, который после совершения преступления скрылся от правоохранительных органов. В это время в МВД проходило заседание суда по определению меры пресечения для Стамура Джопу. Суд определил в качестве меры пресечения для него заключение под стражу сроком на 2 месяца на время ведения следствия. О других событиях. Поздно вечером в понедельник в центре Сухума прогремел взрыв. Дистанционное взрывное устройство было заложено в цокольную часть многоквартирного дома. Пострадал житель Абхазии Руслан Аркун, которому ампутировали ногу. Несколько десятков жителей приграничного с Грузией района Абхазии провели на этой неделе собрание, на котором обсудили вопросы, связанные с выдачей вида на жительство. Собравшиеся обратились к руководству Абхазии с призывом ускорить вопрос выдачи вида на жительство и рассмотреть вопрос о получении ими российского гражданства. Участники митинга приняли решение провести следующую акцию у стен российского посольства в Абхазии. Дебютом недели стала сессия парламента, на которой депутаты наконец-то приступили к своей непосредственной деятельности. Первое рабочее заседание ясно показало, что часть народных избранников понятия не имеют о законах, регламенте, процедуре проведения заседаний. В результате повестку дня ополовинили, заблокировали принятие постановления о создании постоянно действующей комиссии по сотрудничеству парламента Абхазии с Федеральным собранием и Государственной Думой России. Жаркий спор разгорелся вокруг численности комиссии и ее состава. Часть депутатов предложила сформировать вместо 1 из 7 человек 2 группы, увеличив численность каждой до 9. Спикер парламента безуспешно пытался убедить депутатов в экономической нецелесообразности создания 2 разных групп.
Я не понял, вы беспокоитесь, как говорится, за командировочные расходы? Причем тут бюджет парламента? Поставьте вопрос на голосование, посмотрим, все пускай проголосуют.
Принятие постановления было заблокировано. На следующем заседании парламент вернется к этому вопросу и ко всем остальным, отложенным на данном заседании. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Экс-президент Южной Осетии Эдуардо Кокойты не избавляет политической активности. Он нашел неожиданных союзников в виде коммунистов России, которых в КПРФ называют не иначе, как раскольниками. Не отстают и противники экс-президента. Один из лидеров оппозиции 2011 года, тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбала Тадеев, готов забыть разногласия и поддержать Анатолия Бибилова, чтобы не допустить триумфа Кокойты на следующих парламентских выборах, рассказывает Ирина Келексаева.
Экс-президент Эдуард Кокойте не теряет политической формы. Последний месяц он напоминает марафонца, твердо задавшегося целью дойти до финиша победителем. В социальных сетях продолжают вывешивать его встречи со сторонниками, в том числе во Владикавказе. Вот он обнимается с женщинами, которых увидел по дороге в село. Умилительны снимки с детьми, вполне вписывающиеся в исторически сложившуюся традицию фотографирования отцов нации с будущим поколением. Недавно обозначился его политический союз с Российской партией коммунистов России, России, ее лидером Максимом Суракиным. На днях появилось сообщение о том, что Суракин и Кукойта вместе проводили участников боевых действий на отдых в Крым. О самом Суракине и его партии в Южной Осетии мало что знают. О существовании коммунистов в России и их причастности к политической деятельности в республике широкой общественности стало известно после того, как глава администрации президента Южной Осетии Игорь Кузаев уже после президентских выборов прокомментировал заявление Максима Суракина о поддержке Анатолия Бибилова в предвыборный период. Распространение информации, не соответствующей действительности, недопустимо, подчеркнул Кузаев. Сегодня выяснилось, что коммунисты России успели поднапрячь и югостинских коммунистов, говорит лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кучев.
Ну, во-первых, в России много коммунистических партий. Есть и диванные, есть и более такие. И поэтому они идут по своему пути, обвиняют друг друга в том, в ереси, в ревизионизме и всяких этих болезнях. Ну, эту партию я плохо знаю, но то, что оно главной мишенью своей работы избрало борьбу с КПРФ, это я знаю. Вот в прошлый раз я где-то читал, что пачками, говорит, вот так буквально было написано в интернете, покидают Компартию Южной Осетии, переходят к НИМО. Мы провели в районах и в городе выездные заседания нашего бюро встречи с активом. Ни один человек у нас не перешел туда, с исключением 4-5 человек, и то не все, которых мы исключили из партии именно за антипартийную работу.
Ничего неожиданного в союзничестве экс-президента и коммунистов в России нет, говорит югостинский эксперт Юрий Вазагов, поскольку они активно помогали ему во время предвыборной кампании в Южной Осетии. По словам Вазагова, трудно сказать, насколько эта партия влиятельна в Российской Федерации, но это достаточно активная политическая организация, которая планирует принять участие в парламентских выборах в Северной Осетии. И Эдуард Кукойта использует сегодня те площадки, те возможности, которые у него есть. Он продолжает исполнять свои обещания, что будет заниматься политической деятельностью, не претендуя на должности, продолжает Юрий Вазагов.
Это определенный сегмент нашего политического поля, и, естественно, там происходит определенная деятельность. Ну, о каком-либо сопротивлении или давлении, или каких-то других способах воздействия мы пока не можем говорить, потому что люди ведут свою политическую деятельность нормально, никто им как бы не мешает. Они тоже, соответственно, выстраивают свою линию достаточно транспарентно. И в целом я надеюсь, что политические процессы в Южной Осетии в дальнейшем будут носить конституционный характер, не будут выходить за рамки правового поля. И все наши как бы активные политические игроки, они научатся вести активный диалог, не переходя на конфронтацию.
Югостинский эксперт не случайно заговорил о цивилизованном ведении политической борьбы. Сегодня один из югостинских политиков, не пожелавший представиться, уверенно говорил о том, что персона Кукойта на политической арене не устраивает ни Москву, ни его оппонентов здесь. Цитата. «Все опасаются его непредсказуемости и желания любой ценой вернуться во власть. Он напоминает слетевшего с лошади наездника, который пытается на скаку вновь сесть в седло». Конец цитаты. «Мой источник уверен, что экс-президент твердо намерен выиграть парламентские выборы, после чего его следующей целью станет и кресло президента». Между тем, в Цхинвале образовался еще один необычный союз. В прошлом ярые политические противники Анатолий Бибилов и один из лидеров оппозиции 2011 года, тренер по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев, начали вести диалог. Означает ли это возможное коалиционное сопротивление сюрпризам Эдуарда Кукойта, покажет время. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Роснефть построит в Южной Осетии сеть заправочных станций. Предварительная договоренность об этом была достигнута в Сочи в ходе встречи Анатолия Бибилова с главой нефтяной компании Игорем Сечиным. Подробнее Мурат Гукимухов.
Бибилов сначала договаривается с Путиным, а затем и с Сечиным, чтобы построить на территории маленькой республики несколько автомобильных заправок. Согласитесь, есть какое-то несоответствие между ценой вопроса и уровнем, на котором обсуждалась эта тема и принимались решения. По словам российского политолога Владимира Новикова, в этой истории непонятно также, в чем мог состоять экономический интерес Роснефти, говорит Владимир Новиков.
На первый взгляд достаточно непонятно, зачем Игорю Сечину и Роснефти создавать свое предприятие в Южной Осетии. Потому что в отличие от Абхазии, где у Роснефти есть дочернее предприятие, где есть участки, которые считаются нефтеносными или потенциально нефтеносными, про Южную Осетию мы никогда ничего подобного не слышали. Хотя, может быть, мы чего-то и не знаем. Если мы говорим о другой стороне роснефтевского бизнеса, это, грубо говоря, заправки, то, опять-таки, слишком малый рынок, там население 50 тысяч человек. В той же Абхазии около 200 тысяч населения. То есть непонятно, в чем, так сказать, здесь может быть интерес. Понятно, что факт этой встречи сыграет на имидж Белого, да, то есть как бы все увидят, что он встретился со значимым российским государственным деятелем, отвечающим за очень серьезную кампанию.
То есть, по мнению Владимира Новикова, вне зависимости от истинных целей этой сделки, она явно была использована для пиара Анатолия Бибилова. Позволю себе не согласиться с политологом. Это скорее не пиар, а медвежья услуга. Одно дело, например, когда бабушка во время телемоста с Путиным просит президента построить в их микрорайоне детскую площадку. Бабушка вызывает сочувствие. А вот если на место бабушки поставить, например, мэра города, то возникает совершенно другое впечатление о несостоятельности чиновника. И эта новость говорит о том, что, дескать, президент Южной Осетии не может решить самостоятельно проблему некачественного бензина. Ее за него решают Путин с Сечиным. Вот такой получился пиар. Впрочем, он не снимает вопроса, в чем может состоять смысл этой договоренности. Зачем Роснефти строит заправки в Южной Осетии? За разъяснениями я обратился к российскому экономисту, сотруднику Института экономики Российской академии наук Александру Караваеву.
Первое, что приходит в голову, это может быть один из каналов такого дополнительного финансирования республики. Причем с пониманием того, что часть из этих средств, которые будут затрачены, ну, допустим, на строительство заправок, все вот сопутствующие инфраструктуры, все эти затраты, они будут завышены и будут как бы распределены между вот достойными людьми, скажем так. То есть как бы дополнительный источник не только для бюджета республики, но и для местной элиты. Вот это первое, что приходит в голову.
То есть все производит впечатление от какой-то серой схемы?
Ну, она не то, что серая, это как бы нормальная схема, такие нормальные благие намерения. Понимаете, в чем дело? Если, допустим, мы говорим там о очень дорогостоящем объекте в персидских монархиях, ну, мы воспринимаем это как норму. Хотя эти траты тоже, в принципе, они не обоснованы, да, то есть это, ну, как бы просто для имиджа, что ли. А в данном случае это тоже необоснованные вложения, но они необходимы просто потому, что, ну, действительно такая сеть заправок нужна, а почему бы Роснефть не использовать как донора для развития Южной Осетии?
Хорошо, ну а что эти заправки могут дать республике, кроме разорения югоосетинских предпринимателей, которые трудятся в этой сфере?
Появление сети заправок, на которых будут магазины, туалеты и как бы какие-то вот сопутствующие услуги, он в принципе повысит привлекательность Южной Осетии в туристическом плане. Корреляция между вот этими двумя моментами, она есть, и это абсолютно точно.
Это был сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Единая Осетия готовится к съезду, на котором будет избран новый председатель партии. Далее Жанна Тарханова.
Депутаты парламента от Единой Осетии 21 июня избрали нового председателя фракции. Им стал спикер парламента Петр Гасиев. С 2014 по 9 апреля 2017 года эти обязанности исполнял Анатолий Бибилов. Кандидатуру спикера парламента Петра Гасиева на пост председателя фракции представила руководитель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев пояснил, что после избрания президентом Южной Осетии Анатолия Бибилова он покинул парламент Петра Гасиева и избрали новым лидером парламентского большинства, говорит Петр Гасиев.
А в тот же день состоялось заседание Центрального комитета по причине видеообращения Дмитрия Рашоева по необходимости экстренного созыва съезда. Активная группа от членов Центрального комитета партии Единой Осетии инициировала заседание Центрального комитета. Дмитрию Ташоеву, как председателю Центрального комитета, было дано слово. В своем высказывании он сказал, что не считает заседание Центрального комитета легитимным, после чего покинул заседание. После его ухода, значит, ТСТ не продолжила свою работу и была вынесена повестка дня. Затем начались два вопроса. О прекращении полномочий Ташоева Дмитрия Николаевича как председателя Центрального комитета партии и об избрании нового председателя Центрального комитета партии Республиканской политической партии «Единая Осетия».
По словам Петра Гасиева, депутаты единогласно проголосовали за освобождение Дмитрия Тасоева от должности председателя Центрального комитета партии и утвердили на этот пост члена Центрального комитета «Единой Осетии» руководителя парламентского комитета по науке, образованию, культуре и СМИ Юрия Габараева. В ближайшее время соберется съезд «Единой Осетии», который изберет нового председателя партии «Единая Осетия». Выход Дмитрия Тасоева из фракции пока не оформлен, поскольку, по словам Петра Гасиева, кроме устных заявлений, никакого письменного обращения от Тасоева не поступало. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что, цитата, «Несмотря на то, что Дмитрий Тасоев запомнился резкой критикой в адрес соратников, проявление внутрипартийной конкуренции не стоит драматизировать», продолжает Юрий Вазагов.
Я бы не сказал, что это оппозиционные. Оппозиционными их можно было бы назвать, если бы он выступал в целом против генерального курса партии. А таких заявлений от него, по большому счету, не звучало. То есть речь идет о каких-то тактических нюансах, о каких-то вещах второстепенного характера, на самом деле. Говорить о каком-либо расколе, мягко говоря, не обоснованно. Что касается Дмитрия Тасоева, то он неоднократно высказывал позицию, которая отличалась от мнения большинства в партии «Единая Осетия». Что касается его дальнейших планов, запрошиться к нему, для партии «Единая Осетия» сейчас самое время начать готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. И причем готовиться именно начать нужно сейчас. Он достаточно четко определить приоритеты, свою программу как бы обозначить. Сейчас «Единая Осетия» является как бы победившей партией, и ее представители возглавляют на республику, возглавляют исполнительную и законодательную власть. Поэтому ответственности на партии сейчас гораздо больше. Поэтому ей нужно предложить свою повестку дня на ближайшие годы и добиться поддержки доверия со стороны населения уже в новых условиях.
Я созвонилась с самим Дмитрием Тасоевым, однако он пока воздерживается от комментариев. На мой вопрос, намерен ли он остаться в партии «Единая Осетия», Тасоев также не ответил. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Беседа с Атаром Берзиня, который возглавляет Государственную службу охраны и самопровозглашенной Республики Абхазия, с ним беседовала Елена Заводская.
Утар, у нас вот сейчас в обществе такая сложная ситуация, которая связана с бывшим сотрудником ГСО Стамуром Джапуа. И в этой связи мне бы хотелось спросить вас, этот человек как попал в службу государственной охраны? Вот вы его как своего сотрудника как бы охарактеризовали?
Джапуа Стамур. Вот, а как я на службу пришел, он уже работал, но я его знал и по работе, то, что руководство ставило задачу, он выполнял.
С какого времени он является сотрудником ГСО?
С 2014 года, вот как Рауль Джумкович стал президентом, вот неполных 3 года уже. Но за это время мы же наблюдаем, видим каждого сотрудника. Никаких проблем таких серьезных не было. За последний месяц у него эти проблемы начались.
Есть информация, что он был уволен 8 июля, то есть до того, как он совершил вот это страшное преступление, изнасиловал малолетнюю девочку. В обществе не верят в то, что он был уволен именно 8 числа. Люди упорно говорят о том, что это увольнение было произведено задним числом. Вот вы как-то можете прокомментировать эту ситуацию?
Я подписал 8, даже приказ есть, задним числом мы ничего не делали.
Скажите, пожалуйста, а что послужило причиной увольнения Стамура Джапуа?
Его непосредственный начальник первого отдела, это Джапуахра. В последнее время какие-то вопросы были, недовольны были. И когда рапорт увидел об увольнении, я у Ахры спросил, в чем дело, что там. Он ответил, говорит, лучше его, пускай увольняется. Говорит, ну, он в последнее время себя вел как-то странно, на работу опаздывал. Человек на посту или опоздал, или не находится, это уже все. Мы военнослужащие. То есть это крупнейшее нарушение. Это исключается. Я подписал 8 числа приказ об его увольнении.
Утар, скажите, пожалуйста, когда увольнялся Астамур Джапуа, он сдал свое табельное оружие?
А Стамбур Джопа, когда увольнялся, он сдал свое табельное оружие, рацию и специальные средства. И без этого мы приказ не подписываем.
Есть ли у вас какая-то информация, вот он стрелял в девочку, из какого оружия?
Такой информации у меня нет. Оружие разное бывает у нас, у личников, ГЛОК, у водителей, МАКАР. Со следствием мы сотрудничаем, мы ответили на этот вопрос, и все это ясно уже следствие.
Скажите, пожалуйста, вот как вы лично восприняли вот информацию о том, что ваш бывший сотрудник сделал? Ваше отношение к этой ситуации?
Я и весь личный состав в шоке. Нет слов.
Когда вы видите, да, что человек начинает вести себя странно, вот что в этой ситуации делает ваш психиатр?
Если человек работает 2 года, почти 3 года, вроде грубейших ошибок не было, а он говорит о том, что адекватный человек, вроде все нормально. И когда он пришел на службу, его пропустили не просто так, то ответственность психолога не будет брать, да, за человека. Потому что мы имеем с оружием тело, и у нас очень ответственная работа.
Есть такая информация о том, что с Государственной службы охраны уволили сотрудника, который в дальнейшем пытался покончить с собой. Он брал кредит, выплачивал этот кредит, его вот так несправедливо уволили, и вот чуть не довели человека до самоубийства. Если можно, вот вы понимаете, о чем идет речь? Можете прокомментировать эту ситуацию?
Ни одного сотрудника, а 2 уволили. Это Радья и Кутели. Они прекрасно знают, за что уволили. Когда человек военный оставляет пост самовольно, никого не предупредив, и отсутствует целую ночь, это, как вы считаете, можно вообще такое представить? Его напарник ушел, а он его укрывал. Я пришел, проверял тот вечер, ночью. Я 3,5 часа находился на улице с ними, и мы даже не дождались этого сотрудника. Это, во-первых. Во-вторых, до этого у них были нарекания в письменном виде и в устном виде. Я должен был их уволить, потому что это дисциплина. Это мой военнослужащий. А вот то, что произошло после этого, я комментировать не буду. Это может быть семейные проблемы. Говорит, вот я уволил, и он застрелился. Настолько он любил службу, что он там каждые 3,5 года имел нарекания. Такого не может быть.
В Государственной службе охраны есть у вас сотрудник, который является сыном Тадлиба, который подозревается в убийстве семьи Чулукян. Что вы можете сказать сейчас этот сотрудник? Он работает? Вообще, каковы инструкции ваши? Какова позиция службы? Вы проявляете какое-то повышенное внимание вот к ситуациям, когда у ваших сотрудников в семье происходят такие тяжелые случаи, которые могут повлиять на них тоже.
Как мы узнали, на 2-й день Адлиб был отстранен, и сегодня он на службу не ходит, находится в резерве ГСО и не получает ни зарплату, ничего.
Есть еще одна ситуация, которая связана с тем, что вот недавно стреляли в Бобуа, и общественное мнение связывает этот инцидент с сотрудником ГСО Ахрой Джопуа. Я очень много раз слышала, и мне доказывают люди, что стрелял в Бобуа Ахрой Джопуа. Что это за история?
Абсолютная ложь. Это неправда, потому что в 2 местах одновременно находиться человек не может. Тот день, 15 числа, у нас 25-летие было на возложение. Он с нами находился. Мы ездили в село Ишира и Чкярду. Есть видео, телевидение снимало. Мы это даже можем показать, где он находился, когда он находился. Так что это не может быть. У нас есть кадры, так что мы даже можем предоставить.
Служба государственной охраны не очень хорошая, как это вот последнее время, да, сложилась репутация, потому что возникают какие-то инциденты. Была, скажем, 2 года назад такая была ситуация, когда дрались между собой сотрудники МВД и ГСО. Возникает такое ощущение, что проблемы у вас с дисциплиной внутри службы. Например, я слышу, что сотрудники МВД говорят о том, что вот ГСОшники нам не подчиняются.
нравится, что они чувствуют себя особыми людьми. Они могут нарушить правила движения, и мы не можем ничего с ними сделать. Как бы вы на это ответили?
Насчет дисциплины, понятно, это все, каждой структуре бывает, но мы стараемся. У нас с МВД есть понимание, что если кто-то на дороге или это какое-то нарушение фиксированное, и мы на это реагируем. И мы четко понимаем, что вот то, что происходит, мы совместно с ГСО, с МВД, сразу я получаю сигнал и на это реагирую. Я вас понимаю, но мы делаем все возможное, чтобы контролировать всех сотрудников, чтобы дисциплина на службе была. У нас есть определенные трудности, но мы до сегодняшнего дня службе 25 лет, и ни одно охраняемое лицо не пострадало. По большому счету мы выполняем свою задачу. А вот насчет дисциплины и сопутствующие какие-то вопросы, ради Бога, мы всегда открыты. Приходите, мы на все сигналы, на все вопросы отвечаем, наши двери открыты, будем сотрудничать, начиная граждан, кончая МВД или журналистов, ради Бога, мы открыты насчет этого.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.